Глава 12. Всякое прелюбодеяние Моисей, безусловно, запретил, считая необходимым и высшим благом, чтобы мужчины жили с женами своими в здоровом браке. Тогда будет польза как целым общинам, так и отдельным семьям от законорожденных детей. Сходиться же с замужними женщинами закон запретил, как гнуснейшее зло. Жить с женой отца своего, с тетками своими, сестрами или женами детей своих – преступление противоестественное. Моисей также запретил общение с женщиной менструирующей, скотоложество и мужеложество, указав на весь позор таких преступлений. За нарушение всех этих постановлений Моисей определил в наказание смерть. Священнослужители должны вдвойне отличаться нравственной чистотой, и потому на них не только распространяются все общие запрещения, но им запрещено жениться на публичной женщине, на рабыне, на военнопленной, на продавщицах или служанках в гостиницах, равно как на всех тех женщинах, которые по каким бы то ни было причинам были разведены со своими мужьями. Первосвященнику было запрещено жениться даже на вдове умершего, что было, однако, разрешено всем прочим священнослужителям. Он мог взять в жены лишь девушку и не имел права расходиться с ней. Равным образом первосвященник не мог приблизиться к покойнику, тогда как другим священнослужителям не было запрещено прикасаться к трупам своих братьев, родителей или собственных детей. Все священники должны были быть совершенно свободны от каких бы то ни было телесных недостатков. Если кто-нибудь из священнослужителей имел какой-либо телесный недостаток, то хотя ему и было повелено получать свою долю из жертвенных приношений, однако было запрещено приближаться к алтарю и входить в храм. И не только во время отправления богослужения иереи должны были быть чистыми, но они должны были особенное рвение прилагать к тому, чтобы весь образ их жизни отличался безукоризненной чистотой. По этой причине лица, носящие облачение священника, должны быть совершенно трезвы, безусловно незапятнаны и целомудренны, пока на них облачение, им, безусловно, запрещено употребление вина. Также и жертвенные животные должны быть без малейшего изъяна, без каких бы то ни было телесных недостатков. Эти законы ввел Моисей еще при своей жизни. Кроме того, он издал еще во время пребывания евреев в пустыне несколько таких постановлений, которые евреи должны были держаться по завоевании Хананеи. Подобно тому, как народу был предписан отдых от трудов на каждый седьмой день, так он повелел давать и земле отдых от возделывания по истечении каждых 6 лет. Все, что произвела бы земля в это время сама по себе, без обработки, было предоставлено в общее свободное пользование. И притом не только единоплеменникам, но и чужестранцам. Из таких произведений земли нельзя было ничего сохранять до следующего года. То же самое постановление распространялась на седьмую седмицу лет, то есть полного 50-летия. Такой 50-й год называется у евреев юбилейный. В такой год должники освобождаются от своих обязательств. Единоверцы же, которые совершили какое-нибудь преступление против закона и потому были наказаны рабством, а не смертью, отпускаются на свободу. Равным образом в этот день возвращаются и земельные участки их первоначальным владельцам. При наступлении юбилейного года, это название означает свободу, сходятся продавец поля и покупатель и высчитывают стоимость плодов поля и затраты на его обработку. Если оказывается, что стоимость плодов выше, то продавец прямо оставляет поле за собой. Если же ценность обработки превышает стоимость плодов, то покупателю возмещается разница, и он предоставляет землю в пользу продавца. Если же стоимость плодов и затраты на обработку оказываются одинаковыми, то земля также переходит в собственность первоначальному своему владельцу. Такое же законоположение должно было применяться к деревенским постройкам, тогда как относительно городских домов существовали другие постановления, а именно, если продавец до истечения годичного срока возвращал покупателю денежную стоимость здания, то он тем самым принуждал последнего возвращать ему и дом. Если же год истек, то владение закреплялось закупившим его. Такие законы получил Моисей от Господа Бога в то время, когда народ расположился лагерем у подошвы горы Синайской, и их он передал евреям в писаном виде. Когда Моисей пришел к убеждению, что этих законоположений пока будет достаточно, он решил обратиться, наконец, к устройству войска, так как давно уже имел в виду заняться этим. Поэтому он повелел всем старшинам колен, кроме колена Левина, точно выяснить число способных носить оружие. Левиты же были посвящены служению Богу и были свободны от всего этого. На смотру оказалось, что способных носить оружие в возрасте от 20 до 50 лет было 603 650 человек. На место Леви Моисей назначил старшиной Манасию, сына Иосифа, а вместо последнего – Ефрема. Таково было, как я уже выше упомянул, желание Иакова, которое он выразил Иосифу, именно чтобы он причислил своих сыновей к его сыновьям. Евреи расположились лагерем таким образом, что скиния помещалась как раз посередине, и с каждой стороны ее стали по три колена. Их отделяли друг от друга дороги, пересекавшие весь стан. Тут же помещался и удобный рынок, где каждый продавец занимал свое определенное место, и каждый ремесленник имел свою на определенном пункте помещавшуюся мастерскую. Так что весь стан совершенно имел вид передвижного города. Ближе всех к скинии жили священнослужители, подальше же левиты, и они также подверглись счислению, в том числе и все мальчики в возрасте более 30 дней, которые представляли массу 22 880 человек. Все время, пока туча стояла над скинией, они оставались на своих местах, будучи в полной уверенности, что Господь пребывает там. Когда же она переходила на новое место, то и они передвигались за ней. Моисей изобрел также нечто вроде серебряной трубы, которая имела следующий вид. Длиной она была немногим меньше локтя, а трубка ее узкая, лишь немного ниже, чем у флейты. Наконечник ее достаточно объемный, чтобы вбирать в себя всю массу воздуха, который вдувает в нее играющий. Оканчивается же она широким отверстием, наподобие охотничьего рога. На еврейском языке инструмент этот носит название «асосры». Таких труб было сделано две. Одной пользовались для созыва и сбора народа в общее собрание, другой приглашались старейшины на совещание. Если же единовременно трубили в обе, то все без исключения должны были собираться на сходку. Когда имелось в виду передвинуть на другое место скинию, то поступали следующим образом. При первом звуке трубы должны были сниматься с места все те, которые жили на восточной стороне, при втором звуке – те, которые занимали пространство к югу от скинии. Затем уже снималась и сама скиния, которую везли таким образом, что она помещалась между 12 колен. Из них 6 предшествовало ей. 6 замыкало шествие. Все же левиты окружали святыню. При третьем трубном звуке выступали жители западной стороны, а четвертый служил сигналом к выступлению для тех, которые занимали северную сторону лагеря. Этими же трубами пользовались также по субботам и другим дням для созыва народа к жертвоприношениям. Тогда же Моисей впервые после выступление народа из Египта принес в пустыне и так называемую пасхальную жертву.